Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Слово Божие, мы помолимся. Евангелие Марка, Святое Благовествование, первая глава, мы будем читать вместе с 35 по 39 стихи. Святое Благовествование Марка, первая глава, с 35 по 39 стихи. «А утром встал весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И нашедши его, то есть Господа Христа, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Аминь. Помолимся ему. Владыко Божий, Творец всего видимого и невидимого, Создатель наш, Царь наш и Бог наш, обитающий в неприступном свете, обитающий в вечной славе, в вечном сиянии. Спаситель наш, вочеловечившийся, для того, чтобы ценой своих страданий и смерти спасти нас и помиловать нас, Ты позволил нам собраться сегодня вечером здесь. Господи, я верю и знаю, что Ты собираешь нас, потому что у Тебя всегда самая возвышенная цель. Ты желаешь напитать нас своим вечным словом, живым словом. Слава Тебе за это, Господи. А поэтому, памятуя свою неспособность воспринимать это слово, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными воспринимать, понимать разумом, принимать сердцами нашими, хранить это слово в глубине наших душ и сердец. Господи, помоги нам быть податливыми Твоему слову, чтобы слово Твое могло в действительности производить эту чудеснейшую работу, разбивая наши каменные сердца и делая их плотяными сердцами, а также преображая нас в Твой чудный образ. Ты, Господи, для этого оставил Слово Твое. Ты для этого, Господи, повелеваешь нам собираться здесь. Ты для этого повелеваешь нам не оставлять богослужений, как это принято у многих христиан, потому что Ты заботишься о нашем духовном состоянии, желаешь, чтобы мы постоянно возрастали в познании Твоего святого имени. Господи, пусть этот вечерний краткий час общения перед лицем Твоим послужит для всех нас величайшим благословением, а Тебе, Господи, во славу. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы будем сегодня читать это Слово Божие, размышлять 35 по 39 стихи, и я назвал ее «Проповедь Иисуса Христа в Галилее». Обратите внимание, если вы внимательно читали этот текст, и вообще, когда вы читаете, я не знаю, на что вы больше обращаете внимание, но вот на этот фрагмент Писания, который мы сейчас прочитали, вы знаете, на что я обратил внимание? Это отношение Господа Иисуса Христа к популярности и многочисленности слушателей. Я знаю, что у нас разные отношения к этому явлению, к популярности и к количеству слушателей. Очень часто люди говорят: «О, я хочу утром спеть, хочу утром рассказать стих». Хорошо, я говорю, вечером. А для кого я вечером буду рассказывать? Так вот, интересно, когда я читаю о нашем Господе Иисусе Христе, то я замечаю, что это в действительности картина огромнейшей важности для нас. Посмотрите, весть об исцелении в синагоге, она облетела всю Галилею, по всем селениям, по всем городам. Она не так большая, Галилея. Вот, она разлетелась. И смотрите, когда Христос был в доме Симона Петра, то вечером, посмотрите, здесь 33 стих, здесь Марк пишет: «И весь город собрался к дверям этого дома». Все пришли. Мы об этом говорили с вами в прошлый раз, я не хочу повторять. Но заметьте, Господь Иисус исцелял, изгонял бесов, и Он категорически запрещал этим бесам говорить о том, что Он Иисус Христос. Почему? Интересно. Потому что в планы Господа Иисуса Христа совсем не входило собирать огромные толпы. Вы знаете, если бы Христос имел план собирать побольше слушателей и огромные толпы народа, знаете, у него бы не было никаких бы проблем. Он бы мог бы моментально собрать. Представьте себе, Господь бы послал бы учеников по городам и селениям и сказал бы: такого-то числа я буду показывать шоу, исцеление там или еще что-то. А тем более, что его исцеления были настоящие, это не были фиктивные, то, что мы сегодня наблюдаем. А его исцеления в действительности были исцелениями. Вы представляете бы, какая бы огромная толпа, ни один стадион бы не уместил бы тогда. Так вот, он мог бы без трудностей собрать. Почему так? Я еще раз хочу сказать. Некоторые усматривают в этом таинственность. Нет, здесь никакой таинственности нету. Почему? Потому что у Христа была строго определенная цель Его прихода, Его воплощения на эту грешную землю. Посмотрите, почему Христос исцелял болезни, когда Он был на этой грешной земле? Почему Он исцелял недуги? Вы никогда не задумывались, почему Он исцелял? Потому что у него было чувство глубокого сострадания к этим людям. Вот что двигало ими. Он сжалился над ними, потому что они были в действительности как овцы, не имеющие пастыря. Они никому не нужны. И пастыри, которые их пасли, они сами были слепые и вели эту толпу слепую. Никакой помощи от них никто не мог ожидать. А теперь сравните теперешнее исцеление. С какой целью сегодня проводятся подобные шоу? Много ли вы сегодня найдете чувства сострадания у этих мнимых исцелителях к этим душам? Сегодня что же население, люди, как и тогда во времена Иисуса Христа, слепые, и многие следуют за слепыми пастырями, которые сами слепые и ведут слепых. А если слепой ведет слепого, куда они попадут? Вот что, дорогие мои. Поэтому сравните сегодняшнее вот это вот шоу от этих людей, которые день и ночь на экранах телевизоров, они не слазят оттуда. Они там крепко закрепились. И их никакими силами оттуда не вытравишь. У них что, чувство сожаления, чувство сострадания? Это популярность, это известность, это побольше, побольше, побольше собрать, побольше количеству. Почему Христос изгонял бесов? И он в действительности изгонял. По какой причине? Потому что бесы не имели никакого морального права обитать в любом человеке. Потому что не они создали человека. Бог создал человека. И никто не имеет права разрушать личность. А бесы, они только могут разрушать личность человека. И поэтому Господь их изгонял. Это не место их обитания. Помните, как они просились, не посылай нас в бездну, а лучше в свиней пошли, потому что они знают, что место обитания для них – это бездна, ад и вечное мучение, но ни в коем случае человеческая душа. Вот что он делал. Почему Христос говорил притчами? Тоже подумайте, поразмышляйте. Потому что Христос хотел научить учеников, они не понимали, они возмущались, они говорили, почему ты говоришь притчами? Потому что Христос хотел научить учеников, вот, чтобы они научились ценить всякое слово, исходящее из уст Божьих. Вот к чему он ведет. То есть, чтобы они реагировали на любое слово. То есть, переводя на наш современный язык, чтобы научить нас реагировать на всякое слово Писания и дорожить этим словом. Потому что сегодня многие люди говорят, о, это второстепенно, это не нужно, это не важно, а это кто сказал? О, это сказал апостол, а это Господь сказал. Вот это более ценно, более важно. Дорогие мои, Христос хотел их научить этому, чтобы они научились ценить. Они не понимали, а он говорит, вам должно знать тайны Царства Небесного. Итак, давайте мы обратимся к прочитанному тексту дальше. Что же здесь говорится? Итак, мы читаем 35-й. «Утром весьма встал, весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился». Почему? Потому что опять толпа, если вы будете читать Евангелие Луки, там более подробно об этом написано. Вот, что там опять много людей, они собираются, они искали его, они упрашивали его, чтобы он остался вместе с ними. Так что ему некогда отдыхать было, ему даже некогда было молиться. Поэтому он их оставил, он пошел молиться. Так вот, вот с чего начинается день у нашего Господа Иисуса Христа. Вот с чего должен начинаться любой день у каждого христианина, так как и тут написано. Размышляли ли вы о том, почему наш Иисус Христос, Спаситель, будучи Богом, почему Он нуждался в молитве? Ведь Он нуждался в молитве. Он не был артистом, Он не играл. А он нуждался, и он молился. И он молился так, что пот, как капли крови выступали, так было, такова была его молитва в одно время. Все зависит от того, как вы воспринимаете воплощение Господа Иисуса Христа. Может быть, вы не задумывались над этим вопросом, но на протяжении тысячелетий христианства, начиная с самого первого века и до сегодняшнего дня, существует две противоположности, две крайности в восприятии воплощения Иисуса Христа. Одни люди, называя себя христианами, они видят в Иисусе Христе исключительно Бога и больше ничего, никакой плоти. Это все кажущаяся оболочка, и все. До сих пор множество христиан исповедует Христа именно так. То есть никакой боли, это все своего рода имитация. Он Бог, и Он не мог, святой, праведный Бог, не мог воплотиться в грешную материю, потому что вся материя вокруг нас, все-все, и даже воздух, и все, оно все заражено грехом. И поэтому эти люди говорят, не мог наш Господь воплотиться в человеческую плоть. Это одна крайность. Вторая крайность, которая то же самое исповедуется многими христианами на сегодняшний день, они видят в Иисусе Христе просто человека от Господа. Он человек. Да, он нуждался в пище, нуждался в отдыхе, он нуждался в молитве. Поэтому они говорят, ну как же он мог бы быть Богом, если он нуждался в молитве? Ведь если он Бог, то он обладает силой. А так он, женщина притронулась к нему, она говорит, кто притронулся, я чувствую, как у меня сила исчезла. Ну какой же это Бог, они говорят. Как вы думаете на этот счет? Я говорил об этом уже. Не пытайтесь объяснить. Есть вещи, которые мы должны принять на веру. Иисус Христос – Бог, Иисус Христос – человек. И Он воспринял онное, помните, как говорит Слово Божие, а как дети, причастны плоти и крови, Он воспринял оное, дабы во плоти победить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот, дорогие мои, если бы Христос захотел, то ему нечего делать было против дьявола. Он бы одним бы пальчиком показал бы, и дьявол бы исчез бы раз бы навсегда, и никогда бы не существовал бы. Но поскольку грех вошел через человека, то победа над дьяволом должна совершиться через человека. И поэтому в действительности, обладая силой, обладая могуществом, обладая в действительности божеским естеством, Он Бог, Иисус Христос становится человеком, человеком, нуждающимся в силе, нуждающимся в молитве. Вот что Он сделал, дорогие мои. Помните, Он говорит Петру, Петро, ты думаешь, я бы не мог бы умолить Отца, и Он бы послал бы нам 12 легион ангелов, мы сейчас бы в пух и в прах бы разнесли бы все бы. Но смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Нам это трудно воспринять, дорогие мои, мы не можем даже частично представить себе, ну как это могло случиться, что вдруг всемогущий владыка, вседержитель, через которого веки устроены, через которого все им, все через него, и вдруг он молится, «Отче, если возможно, да минует меня сия чаша». Дорогие мои, это пример для нас. И поэтому я хочу сегодня сказать, что это записано, дорогие мои, что Господь наш покань, если Он всемогущий Бог, и Он начинал свой день с молитвы, то есть указания, что Отец Ему Небесный скажет в Его молитве, Он нуждался в этом, то как мы сегодня, ценим ли мы молитвенное общение, ценим ли молитвы? Если Он святой, безгрешный, нуждался, то я думаю, что мы все-таки грешные, мы осознаем это. Ощущаем ли мы сегодня потребность в силе? Ощущаем ли мы сегодня то, что как Христос говорит, я чувствую, что сила из меня вышла. Или мы постоянно чувствуем себя в силе. Или мы тоже ощущаем, что, как мы поем, нет силы, нет. Вот оно что. Дорогие мои, Христос не артист, Он не актер, который играл роль. Помните эти страсти Христовы? Все восхищаются, насколько сильно этот артист сыграл роль Иисуса Христа. Я не хожу на подобные мероприятия, потому что я не могу смотреть, когда нечестивые люди играют роль Христа. Вот. Но я хочу сказать, смотрите, он в действительности, по мнению прессы, по мнению критиков, говорят, ничто подобное до сих пор не было. Но он как был артистом, он так и остался. Он же не был Христом. И эти страдания его не касались. Это все имитация была. А Господь наш, будучи Богом, терпел на самом деле, терпел издевательства, терпел скорби, терпел отвержение, был распят, умер. Вот что делал, какой был наш Господь. Поэтому, дорогие мои, я хочу сказать, что Христу, человеку, предстоит сейчас трудный рабочий день. Это не игра. Трудный рабочий день. И поэтому он, как человек, он нуждался в наставлении своего небесного Отца. Для чего это написано? Для того, чтобы спорить. Да, сегодня многие из этого устроили себе фундамент для того, чтобы спорить. О, он не был Богом, потому что он нуждался в молитве. Дорогие мои, нет, это не для этого. Нам нужно подумать, если он обладающий вселенной, которой никто не знает ни начала, ни конца, если он обладатель вселенной, для нашего спасения уподобился нам во всем, кроме греха, и он показывает нам пример, вот, в нужда, в молитве, то я хочу сказать, что мы должны обратить на это самое серьезное внимание. Второе. Проповедь вселения Галилеи. Посмотрите, когда он ушел в это уединенное место, вот в пустынное место, где никого не было, и все. Вот вдруг собираются люди, апостолы смотрят, нету и нету, а люди собираются, а люди подходят и подходят и подходят, и где же он? А ведь апостолы-то были отсюда, с Капернаума, они же галилеяне все. Вы знаете, это же для них тоже есть какая-то гордость. Почему? Посмотрите, мы являемся учениками кого? Вот этого мужчины, этого человека, который имеет силу исцелять, который имеет власть повелевать и бесы оставляют. Как вы думаете, для учеников это была причина, чтобы хотя бы немножечко чувствовать какую-то гордость? Вот он, представитель какой, а? У вас никогда такого не было, когда ваши родственники занимают какое-то, ну, я не имею в виду положение в мире, а скажем, ваши родственники, и вдруг они занимают какое-то высокое духовное положение, служение? И вы никогда не подчеркивали, о, это мой родственник. Да, приятно было. Но я никогда не слышал, чтобы где-то какой-то был наркоман или пьяница или что, и кто-то сказал, о, это мой родственник. Имейте это в виду. Этим никто не хочет хвалиться. А вот в этом, вот так точно и здесь, смотрите, их учитель теперь популярен. Вот здесь все собираются, все сходятся, Вот все ищут Иисуса Христа, и ученики тут, они же Его ученики, и все. И они тоже обеспокоены, ну где же Он? И им хочется показать, что они с Ним в очень близких отношениях. И может быть, я немножко в этом вопросе философствую. Возможно, эти же люди знали учеников, они же отсюда были. Они их видели, как они рыбу ловили там на берегу Генесаретского озера. Многие покупали у них эту рыбу, они же были известны. И вот они, значит, вот сейчас мы найдем, сейчас мы скажем, сейчас Он придет, и он будет вместе с вами. Они пошли, хотели, все-таки это их местность, это их город. То есть им хочется показать свое влияние. Ну, как и нам иногда хочется показать, что и мы какую-то значимость имеем. Вот хорошо, ты там походатайствуй, ты там попроси своего родственничка. Ну, хорошо, я ему скажу, что есть такая просьба. У вас такого никогда не было в вашей жизни. Вот так и здесь тоже. Им хотелось показать свое влияние. И я себе так размышляю и думаю, ох уж это пристрастие к значимости, популярности. Особенности, когда кто-то из родных и близких занимает какое-то высокое положение в обществе. Нам так хочется и себе немножечко этой популярности, чтобы люди тоже видели, что и мы причастны к этому. Так вот, дорогие мои, быть известным и популярным – это не грешно, быть известным и популярным. Многие пророки, они были известны и популярны, но они не пользовались этим абсолютно, они не считались этим. Быть популярным – это не означает идти на поводу у толпы. Это то, что мы сегодня наблюдаем практически во всех отношениях. Что сегодняшняя популярность христианства заключается в том, что эти лидеры, они должны идти на поводу у толпы. Толпа хочет слышать вот это, толпа хочет видеть вот то, и другое, и третье. И они чувствуют, они ловят. Вот что же сегодня всплывает на поверхность? Чем сегодня живет толпа? И для того, чтобы приобретать эту популярность, им приходится даже против своей воли удовлетворять капризы толпы и удовлетворять потребности толпы. Посмотрите, 37 стих. «И нашедши его, говорят ему, все ищут тебя». Но здесь уже не сказано, что там лежат больные, слепые, хромые, и они нуждаются в исцелении. Абсолютно нет. Он всех исцелил, тех, которые пришли вечером. Он никого не отправил больным домой. А тут день наступил, все ищут тебя, они говорят. Так вот, смотрите, Луки, что нам написано 4 глава, 43 стих. Здесь вот что написано. Даже 42 прочитаем. «И когда же настал день, он вышел из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и пришед к нему удерживал его, чтобы он не уходил от них». Здесь не сказано, что они нуждались в исцелении. Да, им нравилось его учение, потому что никто так не говорил, как он. Вы знаете, я прочитал выступление одного современного лидера, и я выписал эту фразу. «Церковь, которая не может и не умеет ответить на нужды людей, не может ожидать результативности в распространении благой вести». Вот менталитет современных лидеров. Итак, нужно прежде всего найти, чем живет толпа, что им нужно на сегодняшний день. И только удовлетворил их мы можем рассчитывать на популярность. Вот оно что. Так вот, здесь-то и вопрос возникает. Ради чего эти люди делают добро? Ради чего эти люди распространяют благую весть? Христос это делал не ради толпы, не ради того, чтобы быть популярным, а Он говорит, я пришел взыскать и спасти погибшие. А теперь сравнивайте на современный лад. Значит, Христос это делал, потому что Он сострадал. Ему было жалко, Он любил этих людей. И Он пришел взыскать и спасти погибших, и он продолжает это делать. Эти же люди говорят, нет, мы это делаем ради популярности, ради известности. Разница огромнейшая. Ученики этого не понимали. Посмотрите, Христос учил, это интересно, я когда готовился и читал Евангелие Матфея, 6 глава, посмотрите, Иисус Христос учил, и Он говорил следующее. Итак, 6 глава, 1 стиха, смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Смотрите, с одной стороны, Бог призывает быть милостивыми, обязывает нас бы, но с другой стороны, Он категорически предупреждает, ради чего мы творим милость, ради чего мы жертвуем. Огромнейшая разница. Почему Он говорит? Потому что, как тут сказано, иначе вам не будет награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милости, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах, на улицах. Для чего? Популярность. Популярность. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда Он говорит, ты творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая. То есть не для популярности, а это должно быть потребностью нашей. Господь так делал, и Он нас к этому призывает. Заметьте, Он говорит, итак, да светит вас, заметьте, интересно, в 5 же главе этого же Евангелия, вот, Он говорит совсем иначе, смотрите, 13 стих, вы соль земли, 14 стих, вы свет мира, 16 стих. «Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот цель. То есть в Иисусе Христе мы созданы на добрые дела. Независимо от популярности. Помните, Христос говорит, «Если враг твой голоден, накорми его, если он наг, одень его». То есть это метод Господа Иисуса Христа. И Христос говорит Петру, когда он пришел здесь и другие вместе с ним, и он говорит, что слушайте, мне популярность этих людей абсолютно не нужна. И запомните, говорит, ребята, что популярность она может служить ужаснейшей помехой для вас, в вашем следовании для Господа. И потому Христос отвергнул их навязчивость. Он оставил. Вот оно что. К сожалению, дорогие, мы все подвержены чувствам вот такого состояния. Нам всем это присуще. Этому даже подвержена была церковь в Иерусалиме. Заметьте, они никак не хотели идти
нести благую весть в другие народы. Пока Господь не послал гонение, и они рассеялись, вот тогда началась благая весть для других. А для этого они были в Иерусалиме. Вот оно что. Да, они делали большое дело для Царствия Божия. Заметьте, какой наш Господь, интересный наш Господь. Наш Господь берет Филиппа, который находился в Самарянском городе. Множество людей слушали его проповедь, обратились к Господу, а потом он берет его и забирает оттуда и посылает на дорогу, которая пуста. Там один человек. Вот оно что получается. Поэтому Господь говорит, знаете что? Я пришел для того, чтобы проповедовать и в других городах и селениях. Я и для этого пришел. То есть он говорит, слушайте, Капернаум, он говорит, не имеет, он говорит, абсолютно ничего того, то есть не должен пользоваться монополией на проповеди и на чудеса. Братья, дорогие сестры, ни один город, ни одна местность не имеет права пользоваться монополией, что это принадлежит нам и больше никому. А они думали, они хотели его, упрашивали, останься здесь, вот ты в Капернауме, большой город. А он говорит, слушайте, вы не имеете права на монополию. Спасение принадлежит не только вам, но оно принадлежит и другим, этим селениям, которые подальше, я должен пойти и туда. Даже, и как я уже сказал, монополия не принадлежит даже Иерусалиму. Нету монополии в деле спасения. Вот оно что. Капернаум не должен пользоваться этим. И поэтому я хочу сказать, итак, успешному служению прежде всего предшествует молитва. Помните, Павел говорит, итак, Тимофей, успешному служению прежде всего совершай молитвы, моления, прошения, благодарения. Вот оно что. Прежде всего ты должен понимать свою полную зависимость от Бога. При том даровании, при том рукоположении, при том, что ты получил в результате рукоположения, знай полная и абсолютная зависимость от Бога в деле служения. Это первое. Так делали апостолы. Посмотрите, Христос вознесся, а они каждый день пребывали в молитве и общении. Так вот, следующее, ни одна местность, ни одна церковь не имеет монополию на проповедь Евангелия. Это должны заметить. Христос сказал, итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, и кто будет веровать и креститься, спасен будет. Христос сказал, итак, молитесь за, вернее, Павел говорит Тимофею, итак, молитесь за всех человеков. Почему? Потому что это хорошо и угодно Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот оно что. И последнее, что я хочу сказать. Смотрите, здесь написано вот что, 39 стих. «И он проповедовал в синагогах их, и по всей Галилее изгонял бесов». Для изгнания царства тьмы не нужно демонстраций, не нужно политических партий, нужно проповедовать Евангелие. Вот оно, метод изгнания. Для того, чтобы изгнать тьму из этого зала, достаточно включить свет, и тьма исчезнет. Вот, дорогие мои, церковь, я уже говорил, когда в действительности обладает очень-очень большими возможностями. В каком смысле? В своей святой, благочестивой, праведной жизнью влиять на окружающих людей. Вот что дано церкви. И поэтому наша молитва будет, наша просьба сегодня, чтобы Господь в действительности соделал нас теми Его детьми, которые бы в действительности, обладая Его святостью, Его праведностью, мы могли оказывать влияние ценой своей жертвенной жизни, ценой своей посвященности для Господа, мы могли оказывать влияние на других людей. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Иисуса Христа, хвала Тебе, слава Тебе, Господи, за то, что Ты такой добрый, Господи, что Ты в действительности, у Тебя нет лицеприятия, Ты любишь и бедных, и богатых. Ты любишь, Господи, спасать и в больших городах, и в маленьких селениях, Господи. Ты никому не дал права монополии на спасение и на проповедь Евангелия. Тебе, Тебе единому принадлежит эта монополия, там, где Ты хочешь, и там, где Ты желаешь, и куда Ты посылаешь своих посланников. Слава, слава Тебе за это. Услышь нашу молитву в этот час, запечатли эти слова в наших сердцах и в наших умах, и в нашем сознании. Благослови больных нашей церкви, Господи, они не могли быть сегодня вместе с нами. Посети их Твоей благодатью. Также я прошу Тебя, Господи, и за просьбы наших братьев и сестер, которые просят молиться о них, просят молиться также и о своих детях. Я прошу Тебя также и за Юлю, чтобы Ты и ее благословил, Господи, и ей помог разобраться во всех этих земных трудностях и переживаниях. Услышь нас, Спаситель, Бог наш, я прошу Тебя, благослови также предстоящую спевку сейчас, настрой наши голоса на восприятие того, чему будут нас учить. Хвала и слава Тебе, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.